она от Марка, вторая глава. Как мы раньше молились, вот мастись, чтобы подобрать дух Иисуса, чтобы ну, представить, как он был, пока он жил здесь на земле, и как он до сих пор. Потому что евреям написано, что Иисус Христос является тот же самый вчера, сегодня и вовек. То есть тот же Иисус, с кем мы здесь встречаем на страницах вот, Евангелия, это тот же Иисус, который до сих пор действует и работает с нами. Его стиль то же самое, его принцип то же самое, его любви, его мягкость, его чувствительность то же самое. Итак, вот в первом стихе шел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Предполагается, что он был в доме и не хотел, чтобы толпа пришли, чтобы никто не знали. Он хотел потихонечку там быть в доме с людьми. И опять мы это видим. Он до сих пор предпочитают как-то маленькими группами, индивидуалами говорить. И он не хочет, в этом плане, он не любил, как сказать, ну, выпендриваться, как-то показуха, вот, имеет огромные аудитории. Он не такой. Он всегда хотел вот с человеком, с семьей, на семейном уровне говорить с людьми. И в первом веке, согласно Деяниям апостолов, в принципе, христианство был сет домашки, домашней церкви. И до сих пор сегодня Иисус хочет общаться с людьми, с тобой, со мной, вот на индивидуальном масштабе. Это его стиль. Ну ладно, людей пришли, ладно, он дал им исцеление, но это, как сказать, не его самый главный цель. Вот, он хотел сперва. И самое главное, общаться с человеком, не просто дать человеку ну, какое-то благословение в той жизни и все. Он хотел, самое главное, дать человеку жить вечно и дать человеку прощение грехов. Вчера я заметил, как столько раз в Евангелии от Марка встречаем слово «сразу» или «тотчас». Видите, в втором стихе «тотчас» собрались многие. И опять в 8 стихе Иисус тотчас узнав духом своим и так далее. У нас впечатление о том, что огромное давление над Иисусом. Все так быстро, быстро, быстро. И его активность с людьми. Мы как-то подобраем тот смысл, то впечатление, что он очень активно с людьми. И до сих пор он такой. Ты как-то ходишь к нему и обратно, он будет и тоже вот, двигаться ближе к тебе. И тот процесс может быть столько раз, 100 раз в день. Значит, что он на самом деле вот, очень активно. У нас впечатление иногда, что да, Иисус есть, но как-то далеко от нас. Он очень далеко от нас находится. И как-то он не все смотрит, он не обращает внимания на все. Только иногда он как-то явиться для нас. Но это не то. Это мы наоборот. Это наша проблема, что мы только иногда, как сказать, активно для него. Вот. И поэтому у нас впечатление, что он только иногда как-то действуется для нас. В духовной жизни, жизни по духам, значит, что мы постоянно знаем, что он как-то действует взаимно с нами. Мы ходим, допустим, читаем Библию, молимся, и вот он вполне отвечает. Наверное, не сразу, не моментально, по крайней мере, но он не глухой, он в этом плане не далека от нас. Итак, вот в 4 стихе людей пришли к нему. Вот 4 человека пришли с расслабленным, которого несли 4. В 3 стихе. Значит, он не мог ходить. И из-за многолюдства в 4 стихе раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопавшие ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Это интересно, что Иисус дал ему прощение и дальше исцеление из-за веры других. Иисус, видя веру их, сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Это чудеснее, это откроется для нас совсем другой горизонт, что ради нашей молитвы, ради нашего действия для другого человека, Иисус, наверное, будет простить человеку и даже дать человеку исцеление не из-за его веру, не из-за его духовности, но из-за наших. Если это так, и я согласен, что это только один фактор, в конце концов, но все равно играется роль. Это значит, что весь жизнь нам должны заниматься молитвами и вообще труд для другого человека перед Богом. Потому что на самом деле из-за нашей веры, из-за нашей труд для другого человека, мы сможем спасать человеку. И человек никогда не лучше, по-моему, никогда не выше, чем когда он занимается для другого человека. Потому что большинство людей, мы все прекрасно знаем, живут на этом свете, как-то думая только и только о себе. А сразу, когда ты понимаешь, что да нет, это не все, я могу кое-что для другого человека делать. Вот. Совсем другой смысл жизни. Мы все эгоистические, у нас такая склонность эгоистически как-то смотреть на жизнь. А у Иисуса совсем по-другому. Он пришел, как он сказал, не чтобы получить, а чтобы дать. Чтобы даже умереть для других. И мы постараемся как-то подобрать его духом. И этих людей, четверо, пришли, верая, на самом деле, что у Иисуса есть такой возможности простить человеку и исцелить человеку. Видимо, что они смотрели, самое главное, на вопрос исцеления. Он больной. Но Иисус не сразу дал исцеление. Он сказал сперва: «Прощаются тебе грехи твои». И опять мы видим перспективу Иисусу. Это не в том, что «Ой, бедный человек на самом деле вот, нуждается в исцелении, нужды какие-то есть». А сперва он дал прощение. И он рисовал какой-то параллель между прощением грехов и исцелением. Он сказал: «Ну какая разница?» В принципе, в 9 стихе. Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи». Он имел в виду, что если человек на самом деле получил прощение, то это однозначно. Конечно, он будет ходить. Итак, он хотел показать, что прощение грехов – это на первом месте. Представляем, что у нас, скажем, 90-95 лет, даже 99 лет, и мы знаем, что скоро ухожу из этого жизни. А что ты будешь попросить у Бога? Еще жизни? Ты знаешь, что уже все с тобой. Самое главное – ты хочешь прощения. Ты хочешь, чтобы я с ним вместе. Чтобы, когда Иисус придет, я буду жить вечно с ним. Это самое главное. И мы все такие, старые люди. Мы все такие. Вот. Это не так, что мы как-то, ну, все с нами только зависит на материальном положении. Это нет. Это не самое главное. Потому что, ладно, если все есть, скоро всего надо умереть. Мы не будем жить вечно. Нам надо прощение грехов. И Иисус как-то это объяснил, что ладно, я вижу, что вы хотите какое-то исцеление для того человека. Хорошо, я дам ему прощение. Он хотел показать нам, что это самое главное. И в совести мы все знаем, что это самое главное. Лучше умереть с прощением, чистым совестью перед Богом, зная, что я буду спасеннее, я буду жить вечно во Царстве Божьем, чем продолжать жить на этом свете еще 10 лет. Кому это нужно, сравнивая вечности? Это самое главное. И то цели понятия, что из-за веры их, из-за веры, он сказал, вот, Иисус, видя веру их, говорить расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Это, как я сказал, это откроется радикальный горизонт для нас. Поэтому в каждом послании Павла написано, что он молился для других постоянно. Он писал коринфянам, к римлянам, всякими, сказав, что я молюсь для вас постоянно. Это да, потому что он, как-то наши молитвы играют какую-то роль на вечном спасении другого человека. Если это так, то давайте, пожалуйста, для меня молитесь постоянно. Я буду и тоже для вас. Это однозначно. Если мы верим, что да, молитва играет роль, нам надо постоянно молиться для другого человека. Иначе, если Бог как-то все решил от самого начала, Он будет спасать тот, который Он хочет. Не важно, если мы молимся для этого или нет, то зачем тогда молиться для другого человека? Если все как-то у мусульманов есть такое понятие, что воля Божия, воля Аллах такой, и так и есть. Ну, все. А наш Бог, Бог, который явится в Библии, по-другому. И что Он как-то ухи, как сказать, открыто к нашим просьбе, к нашим вот, воплям. Поскольку мы молимся, поскольку тогда Он решает, как Он будет действовать дальше. В этом плане Бог открыт к нам, Его цел, Его планы как-то открыты. И все-таки зависит от нас. Если это так, получается тогда, что мы на самом деле хотим тогда ответить на всякие этого и делать, и действовать для Господа. Так, они жаловали, книжники, в 7 стихе, что он там богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус не сам Бог, Он Сын Божий. А Бог дал Ему всякий авторитет, чтобы действовать во имя Божие. Вот. И Иисус имел в виду, что ну ладно, вы хотите исцеления, а не хотите тогда прощения грехов. Разве это не однозначно? Если я буду простить человека, если он там будет стоять абсолютно без грехи, тогда, очевидно, его болезни тоже уходят от него. В 8 стихе Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших. Иисус узнал. Там видим его человеческую сторону, что он узнал то, что они думали. Он почувствовал, так как иногда мы тоже почувствуем мысль другого человека. Я знаю, что он думает. Я знаю, как она считает. Вот. Он тем более. Та чувствительность, которая у него есть, это та чувствительность, которая у него была. Он сам, скажем так, чувствительный. Это не просто так, что автоматически он знал все. Был процесс. Узнав духом своим, он как-то заметил. Такой процесс действовал, творился. И тем более, до сих пор, это Иисус, тот же самый Иисус сегодня, как вчера. Он смотрит на человека, на тебе, на мне, всем. И знает, думает, чувствует наши мысли. И так мы не сможем спрятаться, мы не сможем как-то скрывать наши мнения, наши мышления. Он все знает. И нам надо тогда жить открыто, с открытым совестью перед Иисусом. 11. Он сказал тот человеку, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Опять, иди в дом твой. Он не хотел, чтобы тот человек так как-то рекламировал, бегал бы, кричал бы на улицах. Иди в дом твой. Он хотел, чтобы тот человек размышлял, чтобы тот человек сидел бы дома, думая, что ну да, я вот здесь лежал, а сейчас я могу ходить по дому, чем лежать на постели. И это опять то, что он хочет от нас. Это не вопросы в этом плане. Ходить на собрание, как-то играть роль в каком-то... Он не хочет, чтобы человек как-то играл такую роль вот, в религии, на собрании и так далее. Он хотел, чтобы человек размышлял бы в доме один, одна. Это то, что Иисус хочет. И до сих пор это его стиль. В 14 проходе увидел он Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». Встав, последовал за ним. Тот Левий, это Матфей. Евангелие, да, 14 стихе. От других Евангелий так и написано, что это Матфей. Но здесь написано Левий. Значит, он был левит. А левит, который работал с пошлином. То есть он работал вот с евреем, и вроде он был коррумпирован, и все ненавидели митры. Они взяли деньги, они нечестны и так далее. А как получилось, что левит, который должен, по идее, быть священником, стал такой? Видимо, он человек, который знал лучше. И все ему ненавидели бы, что вот такой человек, он левит, он священник, и вот отошел вообще капитально из иудаизма, и вот сейчас работает митром. Какой-то предатель, ну, все думали бы, что это предательство, это ужасно. И вот это именно такой человек, который сидел там, как сказать, в офисе, у сбора пошлин. Он встав, последовал за ним, то есть сразу. Оставил там денег и все. Так как в рыболове, Петр и так далее, сразу написано. Они закидывали сети в море, а Иисус дал им приглашение. Ходите за мною. И вот сразу они ушли за ним. Опять мы видим, как нам надо отвечать сразу на приглашение ходить за ним. Не просто думая, ну ладно, я когда-нибудь буду, да, буду откладывать на завтра. Это наша человеческая сторона. Что да, я как-то верю, но ладно, завтра я буду кое-что делать. Не надо откладывать на завтра. Это по-человечески, это наша человеческая природа. Мы постоянно так и думаем, что лучше так. Но это наше, то, что в Библии называется сатану, противник, наша мысль, который так предполагает нам. Откладывай на завтра, когда надо сегодня. Вот. Поэтому, ну, вы знаете, как я считаю, что надо креститься. В раз человек верил, ну, надо тогда сразу креститься. И вот Деяния апостолов, вот столько примеров. Людей покаялись, передумали, сказали Петру, что нам делать? Он сказал: креститесь. И вот они делали 3000 человеку в одном день, сразу, тот час. После этого Иисус садил и кушал с этим человеком. В 15 стихе: Иисус возлежал в доме его, и возлежали с ними и ученики его, и многие мытари и грешники. Книжники и фарисеи, 16, видевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? В первом веке и до сих пор в Среднем Востоке: с кем ты кушаешь? Очень важно, очень значительно. Сидеть на одном столе с человеком, кушая то же самое, хлебом с ним, это значит, что ты тот человеку как-то принимаешь. Для нас, в нашем культуре, здесь в Европе, это ни при чем. Садишь, допустим, в кафе, неважно, с кем ты садишь, вот после собрания мы будем кушать вместе, это как-то неважно, на каком столу, с кем ты будешь, ну, сидеть и кушать. Для им это очень важно. Потому что сидеть вместе, кушать вместе, имел какое-то религиозно-духовное значение. Итак, Иисус всем как-то шокировал в том, что он открыто кушал и пил вместе с такими грешниками. Написано, что вот с грешниками они не покаялись. И людей, конечно, жаловали. Это почему у нас, как сказать, открытый трапез. Мы приглашаем каждый человек участвовать на причастии, на трапез Господня. Когда мы делаем предложение хлеба здесь по воскресеньям, мы всем приглашаем. Абсолютно открыто. Это не просто для некоторых.
для верующих.
Хоть человек атеист, хоть человек мусульман, пожалуйста, хоть человек страшный грешник, давай, берите. Так, они жаловались, что он так делал. И он объяснил в 17 стихе, Иисус говорит им, не здоровье имеет нужду во враче, но больные. А не здоровье имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. То есть он имел в виду, что поскольку он сидел с ними, поскольку он общался с ними, поскольку он приглашал им на одном и том же трапезе с ним, это его приглашение к покаянию. То есть он сперва предлагал общение, и на этом основании он верил, что они будут тогда покаяться. Итак, это не так, что только если человек покаялся на каком-то уровне, тогда вот, Иисус тебя принимает. Он открыто, он радикально открыто. Он хочет, чтобы любой человек, хоть грешник, хоть человек, который продолжается в данный момент в грехе, приходи ко мне, сиди со мной. И через то общение тот человек шел бы к покаянию. И скоро всего, когда я подраю людей, принимайте Иисуса, принимай крещение. Все как-то считают, что я пока не готов, потому что я как-то еще грешник. Потому что я выпиваю, потому что я, ну, не совсем то. А что, а разве через неделю, через месяц, через год ты ко мне приходишь? Говоря, Данка, знаешь, я сейчас чист, я вообще молодец, я все бросил, я все такой чистый человек, я сейчас готов для крещения. Во-первых, это не бывает, людей так и не делают. И во-вторых, я сказал бы в ответ, а зачем вы хотите тогда креститься? Зачем? Если вы считаете, что вы такой, ну, молодец. Зачем? Это для тех, как и мой, всем, которые считают, что я просто не могу до конца найти совершенство. Вот. Как он сказал, он врач и пришел не для здоровых, а для больных. И фактически мы все больные. Те, которые считают себе адекватным здоровьем, духовным образом, что мне не нужен ничего. А зачем тогда Иисуса? Иисус тогда умер напрасно для таких людей. Итак, не думайте, что не чувствуете, что ваш грех, ваши слабости как-то являются барьером между вами и Богом, или Иисусом. Так нет. Абсолютно нет. Он врач, он пришел для больных. Не для здоровья, или тех, которые считают себе здоровыми. Он пришел именно для больных, именно для грешников. Он является друг для грешников. Это почему он пришел? Вот. Так, опять еще спор насчет пост. Ученики Иоанны в 18 стихе постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся? А твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, да коли с ними жених не могут поститься. Но он сделал какое-то извинение для его учеников. Потому что, правда, в Ветхом Завете не очень написано, что это обязательно соблюдать пост. Но, по крайней мере, раз в год, согласно закону Моисеева, во время дня очищения, Израиль должен соблюдать пост. Кажется, его ученики не такие религиозные. Они даже тот пост не соблюдали. И людей жаловали. Фарисеи, книжники сказали, а почему тогда твои ученики такие? Они не делают никакого пост, когда, по идее, это надо. И ответ, короче, в том, что тех, которые Иисус выбрал, не были такие духовные. Они рыболовы, они вообще обыкновенные, мирские, скажем, людей. этих учеников. Они не, он не выбрал, допустим, некоторых фарисеев, некоторых книжников. Он выбрал абсолютно нормально, обыкновенные грешные людей и работал с ними. Его действие с этими 12 учеников является тогда образец для нас. Потому что это, опять, как он вообще работает. Его народ, его люди, его ученики, это не такие религиозные люди. Он не выбрал религиозных, скажем, специалистов и как-то им дальше объяснил насчет учения, теологию и так далее. Он выбрал самые обыкновенные людей, которые не очень религиозны. Вот. И действовал с ними до совершенства. Потому что кроме Юда Искариота, они все будут в Царстве Божьем. И являлся основ, фундамент для Нового Иерусалима. Так, если мы думаем, а почему церковь, настоящая вот церковь Христова, полная грешниками? Ну, это что? Это удивительно, что ли? После того, что мы это прочитали. Неудивительно. Но людей ходят иногда и считают, что ой, нет, церковь это полное лицемерие, полный таких грешников. Я знаю один человек, он такой грешный. Я знаю одна женщина, которая туда ходит. Она такая хитрая, неискренняя. А что, удивляешься? Почему такое удивление? После того, что мы это все прочитали. Церковь является больницей для больных. Не какой-то клуб для праведных. Это нет. Такого нет, потому что как в Библии написано, праведники не существуют на этом свете, на глазах Божьих. Так, Иисус очень положительно отвечал. Он мог бы сказать, ну да, мои ребята такие, не очень религиозные ребята, поэтому пост они не соблюдают. Но он дал им больше. Он ответил так, что вот они как-то так рады, что я с ними, что из-за радости. Они пост не соблюдают. Ну, это какое-то извинение, я сказал бы. Это как, ну, отец, когда его сын не то в поведении, как-то защищают сын, что он, да нет, он молодец, он имел в виду так, и вот просто так, вы не поняли. Иисус то же самое, я чувствую, сделал с этими учениками, о том, что они не соблюдали посты. Его положительное отношение учениками продолжается до сих пор. Он очень положительно о нас перед Богом. В другом сторону, когда он иногда один был с учениками, кажется, он довольно строго сказал им, что вот это недостаточно, не надо так, вы вообще надо, вам не надо это делать, не надо так говорить и так далее. Строго как-то. Но, в конце концов, когда чужих людей начинали критикировать своих учеников, он очень положительно защищал их сразу. И это то, что Иисус и тоже с нами делает. Потому что мы являемся частью Его семьей. Мы являемся Его. И так как семьей, да, если кто критикует, ну, твои дети, твой отец, твоя мама, ну, сразу как-то защищаешь, что да нет, она хорошая, почему так считаете? А когда мы один с семьей, ну ладно, мы более резко с друг другом, более строго с друг другом, а почему ты так делал, а так не, нельзя делать, и нельзя говорить и так далее. И мы являемся семья Иисуса, на самом деле, поскольку мы принимаем крещение, мы являемся потомки Авраамова. У нас тогда есть участие в семье Божьей. Получается тогда, что на самом деле мы являемся семьей, и Он нас защищает, что хотя он или она слабые, не очень то, ага, но все равно они мою. Я буду им как-то защищать. Это как Бог, как Иисус смотрит над нами. 22. Никто не вливает вина молодого или новое в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое или новое надобно вливать в мехи новые. Тут контраст между новая, или молодой, но лучше новая вина и старая. Это говорится, по-моему, контраст между Ветхим Заветом и Новым. Потому что тут новая вина – это символ для крови Иисуса. Когда написано, что вино вытечет, это то же самое, греческое слово. Встречаем, когда читаем о том, что Иисус пролил кровь свою на кресте. Итак, Иисус имеется в виду, что мы являемся этих мехи, которые они сделали бы из кожи. Наш плоть, скажем так. Вот. И если мы не будем держать тот новое вино, то есть тот кровь Иисуса, все как-то вытечет. Все потирается. Как-то мы распяли бы Иисуса еще раз. Если у нас сейчас есть Новый Завет, это нельзя как-то смешивать и новый, и старый. Но есть довольно большое вот, движение в христианстве, где людей как-то любят эти старые, ну, ветки заветов как-то частично соблюдать. Субботу, ну, нельзя кушать свинин, нельзя это, надо вот некоторых частей Ветхого Завета соблюдать. Десятину, это тоже из Ветхого Завета. Когда в Библии, как здесь написано, нету ничего общего из Ветхий Завет, так как тут, ну, старый вино, и Новый Завет, так как новая вина. И вот у нас выбор, мы не сможем смешивать. Итак, нам не надо соблюдать тот закон Моисеева. Это все, так как Павел прекрасно объяснил столько раз. Это уже все. Субботу, праздники и так далее. Еврейские праздники. Это все закончилось. Наше основание спасения – это не по делам закона. Это по благодати во Христе, по веру и не по делам. Но людей как-то не хочет это принять. Потому что это требуется слишком много. Верить, что просто напросто. Иисус готов дать мне вечную жизнь. Просто напросто Он готов спасать человеку грешного. Не по делам, а по веру. Это требуется слишком много. Это как-то воспринимать. Мы все предпочитали бы какой-то мере послушность. Ну, дай мне 20 заповедей, пусть я постараюсь им исполнять. А нет, таких нет. Просто-напросто надо верить, что Иисус умер и воскрес и придет. Я буду получать спасение ради Его благодати, ради Его милости. И все. Будет дано. Потому что если мы это веруем, тогда это требуется все от нас. Что вау, такая любовь, такое оказание чистой милости и благодать в моем жизни. Не могу быть пассивно к этому. Не могу просто-напросто это принять просто так. Это не просто так. Это не лишь религии. Это не просто идея. Когда мы это чувствуем в сердце, что на самом деле Он мне простил. Не из-за добрых дел. Не из-за соблюдения какого-то правила или заповеди и так далее. Вау. А если мы будем еще к этому Ветхий Завет, ну, я соблюдал субботу, ну, к сожалению, тот другой заповедь я до конца не делал, но надеемся к лучшему, надеемся, что когда Иисус придет, он будет как-то считать, что, ну, ладно, он 5 из 20 заповедей исполнял, ну, парень, ну, неплохой, да ладно, дам ему вот спасение. Это ужасно, у нас никакого гаранта тогда. И если, допустим, ты соблюдаешь все, поскольку ты считаешь, вот что, Иисус придет и типа, привет, Иисус, дай мне спасение. Я это зарабатывал, я все делал. Нет, мы не все делали. Даже если мы сможем всякий закон исполнять, мы все-таки грешников. Тем более мы уже грешили в прошлом. И что с этим? Если мы считаем, что мы не грешили, в Библии написано, такой человек лжец. Мы все страшные грешники. Это вот в Библии написано. И в нашем совести это разве не очевидно? там, 23-м, случилось в субботу ему проходить засеянными полями. И ученики его дорогою начали сливать корси. По закону Моисеева это вполне возможно. Для очень бедных людей это нельзя. Жертву делать это нельзя было как-то, ну, это все взять с собой. Ну, можно по пути, написано в законе Моисеева, можно по пути сливать корси, если ты бедный. Итак, мы видим здесь, как эти ученики Иисуса на самом деле бедные. На самом деле, они голодные. Не было денег покупать еду. И тогда они использовали тот закон, тот разрешение в законе Моисеева. Иисус был бедным человеком. Это без вопроса. И всякие тот ударения, которые есть о том, что надо быть богатым, и Бог хочет, чтобы ты будешь богат, и так далее. Я честно это не вижу. В Библии я вижу наоборот, что Иисус был бедный. И тех с ним и тоже бедными. Вот. Фарисеи жаловали, что они это делают в субботу. Они не жаловали, что они вообще это делали. Они согласны, что да, вы бедные люди. Вы сможете сливать корси. А почему вы это делаете в субботу? Это работа, и работать нельзя по субботам. Я вообще отошел бы из такой спор. Я думал бы, это что, это глупость. Даже не стоит отвечать на таком глупости. А Иисус вообще молодец. Он оказал такое терпение с этими фарисеями. Для меня, например, я могу терпеть людей, а то, что я не могу терпеть, это лицемерных религиозных людей, которые всегда хотят спорить, которые считают себя как-то выше, чем я. Я таких людей вообще не могу терпеть. Если они начинают, почему ты не соблюдаешь субботу, да это плохо, ты вообще, Бог тебя ненавидит. Я типа, ладно, достаточно, все, я пошел. Я спорить не буду с вами. Если вы так считаете, ну хорошо, дай Бог вам здоровья, до свидания. А вот Иисус не такой, он оказал такое терпение. Такое терпение даже с такими религиозно лицемерными людьми. И оказать терпение лицемерным человеку, особо такой человек, который считает себя какой-то супер религиозный, супер праведный, супер святой человеку, у меня вообще в дефиците там. А у него такое терпение. И опять, тот Иисус, с кем мы здесь встречаем, на странице Евангелия, это тот же Иисус, который существует до сих пор. Не думайте, что он как-то не очень терпеливый. Он очень терпеливый с тобой, со мной, всякими. Он очень терпеливый с нами. И в 25-м, неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду? Они читали Библию, Писание, постоянно. Постоянно. Читали, перечитали, копировали, перекопировали. Вот. Все, читали Библию весь жизнь. И он сказал, кажется, вы никогда не читали. Они думали, о чем никогда не читали. Мы весь жизнью занимаемся с этим. Итак, можно читать в одном плане, а по-духовному абсолютно не читать. И вот это призыв к нам, поскольку читаем Слово, поскольку размышляем, мы сможем всякие это слышать, читать и не читать. Мы сможем вообще потерять совсем смысл, самый основательный смысл Слова Божьего. Итак, это опять призыв к нам. Он закончил 28-27, сказал им субботу для человека, а не человек для субботы. Он имел в виду, что человек как-то не построен быть послушным заповедями. Суббота – это было для человека. Но человек не строен для субботы. То есть закон Божий есть, но по природе мы просто не такие. Мы не настроены как-то соблюдать его заповеди. Это не по природе, это как-то не естественно для нас, это не интуитивно для нас. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. То есть Он выше субботы. Он закончил всякие такие правила, законы и так далее. И самое главное, принять Иисуса как Господь. И всякие тут нужды соблюдать правила и законы и так далее уже нету. Поэтому еще раз ободряю людей принять Иисуса как Господь. И мы это делаем через того, что мы присоединяемся с Ним к крещению, смерти и воскресением Его. И если кто хочет после ужина креститься, обрати, пожалуйста, ко мне. Горячей воды есть в соседнем зале. Сильно ободряю.
Вот.
Давайте тогда, уже время, давайте тогда помолимся за еду. Отче, спасибо Тебе за Иисуса. Спасибо Тебе за Слово, за Евангелие. Отче, спасибо Тебе и тоже за тот физический еду, который Ты предоставишь нам через, руках, через руками наших братьев и сестер. Отче, спасибо Тебе. И пусть мы все будем верить и принять Иисуса в нашей жизни как настоящий Господь. Во имя Его. Аминь.